Сегодня церковь вспоминает события воскрешения Лазаря, четверодневного, умершего. Это Евангелие от Луки. Давайте вспомним хотя бы кратко. Когда Лазарь заболел, то сестры послали гонцов к Господу Иисусу Христу, чтобы предупредить Его о болезни Лазаря, которого Господь любил. Также Он любил и сестер Его, и Марфу, и Марию. Вот как же ведет себя Господь? Достаточно необычное Его поведение. Если Ему сказали, что друг Его Лазарь болен, и Господь любит его, то надо было бы поспешить, чтобы исцелить Лазаря. Господь же исцелял больных, правда? Вот по человеческому рассуждению надо было бы сделать так. Успеть и исцелить. Ну так, по крайней мере, поступают врачи, правда? Так делает скорая помощь, когда позвонили и сказали, что по такому вот адресу больной человек, и он может умереть, скорая помощь немедленно выезжает. В жизни бывают разные обстоятельства, иногда бывает и задерживается. Но так, чтобы задержаться на 2 дня, как это сделал Господь Иисус Христос, ну это уже слишком. Правда ведь? Господь не спешит почему-то к Лазарю, который умирает. И ему ли не знать, как Господу, что Лазарь умрет? Это болезнь такая, которую не могут исцелить врачи к тому времени, и Лазарь неминуемо должен умереть. Тем не менее, Господь проводит в том месте, где он находится, еще 2 дня. И вот потом он объявляет своим ученикам: пойдемте. Лазарь уснул. Пойду разбужу его. При этом Господь знает, что Лазарь умер. Почему же так, говорит Господь, и почему же он время вот это специально затянул, выдержал вот этот 2-дневный срок, да плюс еще 2 дня на дорогу, и того, когда они все пришли, то уже было 4 дня, как Лазарь умер. При том жарком климате это означало, что тело уже начало смердеть. Тело уже было положено в гроб. И тем не менее Господь говорит ученикам, что уснул Лазарь, пойду разбужу. Посмотрите, как для Господа то же самое, что разбудить уснувшего, что воскресить усопшего. Потому что он Бог. Никакой разницы для него нет. Он Творец, он Создатель всего мира, Создатель души и тела человеческого. Он полностью управляет всем миром. И душу, которая уже, вероятнее всего, должна была сойти в ад, душа Лазаря, я не ошибаюсь? Где могла быть душа Лазаря? Ну да, конечно, потому что жертва Христа еще не принесена, да? Какой бы праведной жизни не был этот человек, Лазарь, в том числе, как и прочие ветхозаветные праведники, до жертвы Господа Иисуса Христа они все должны были сойти в ад. Потому что первородный грех продал в рабство всех, безвыходно, безысходно. Ни один человек не мог сам избавиться от проклятия вечной смерти, только жертва Господа Иисуса Христа. Итак, Господь показывает, что Он обладатель, Он властелин и над адом, и над раем, и над всем миром, над всем творением, и над душой Лазаря, которая пребывает уже в аду. Его не затруднит изъять эту душу из ада и вернуть обратно в тело. Несмотря на то, что тело уже смердит, предупредит. Давайте посмотрим вот в этой ситуации, не найдем ли мы для себя какую-нибудь пользу. Души наши, хотя мы и телами с вами живы, и относительно здоровы, и бегаем, и суетимся, едим, и пьем, и все прочее делаем, то, что человеку дозволено в жизни делать на земле. Но живы ли мы души? Вот душа наша, если честно посмотреть на себя, то она как раз похожа на этого Лазаря. Вот этого человека, который умер телесно. Душа наша так же смердит, как тело Лазаря, которому уже 4 дня на жаре ничего не оставалось, как уже начать гнить. Вот таковы души наши. Посмотрим поподробнее на эти наши души. Может быть, содрогнемся, ужаснемся. Я вас прошу прощения за эти подробности. Может быть, они кого-то огорчат. Но скажем все-таки их, чтобы понимать нам состояние нашей души. Душа наша до такой степени изуродована страстями нашими, что эти страсти на теле души похожи на глубокие раны, которые уже разъела вот эта самая болезнь. Эти раны прикрыты коростами, смрадными, противными коростами нашего неведения и нерадения. Поэтому мы как бы и не очень видим глубину этих ран. Но из-под этих корост, как бы мы не были с вами безразличны и холодны к вере, и далеки от покаяния, из-под этих корост мы по временам видим, что вытекает все-таки эта сукровица наших грехов. А по временам даже оттуда выдавливается гной наших смертных грехов. Если бы мы только это видели и знали, если бы могли только это понимать. Если же мы попытаемся заглянуть в эти раны, в эти наши глубокие страсти, которые изъели тело нашей души, и отдерем вот эту вот коросту, наберем смелость, мы там увидим червей. Эти раны так глубоки и так давнишние, что там завелись черви. Эти черви – это бесы. Это бесы, которые невидимо, таинственно присутствуют через наши страсти внутри нас. Потому что через эти страсти они управляют нами. Они воздействуют на нас, они влияют на нас. Мы же не понимаем этого всего и не видим. Причина – вот это наше нерадение, вот это наше неведение, как такая короста противная, но которая все-таки закрывает вот эти самые наши раны страстей, и мы их не понимаем. Живем с ними. Не стремимся их исцелить, не стремимся их очистить от этой самой грязи, гнили и гной, чтобы зажила наша душа. И вот таковы наши души, таково состояние наших душ, подобно тому, как и состояние тела Лазаря. Что же делает Господь? Господь поступает удивительным образом. Он спрашивает, не заходя в селение, поскольку Марфа и Мария вышли к нему навстречу, то он спрашивает, где положили его? Сам Господь ищет. Во-первых, пришел. Во-вторых, ищет, где лежит тело Лазаря со своей определенной божественной целью. Ищет. Подводит его к гробу, поскольку Марфа и Мария вышли из селения. Все, кто собрались и плакали вместе с ними, оплакивали умершего их родственника, все знакомые, родственники дальние и ближние, они пошли следом за ними, чтобы посмотреть или помочь, поддержать, когда они будут плакать на гробе. А оказалось, что здесь Господь Иисус Христос. Наверное, многие подумали о том, что Он пришел бы раньше. Если бы пришел раньше, вот знаете, вот всего 4 дня, конечно, бы исцелил, потому что других же исцеляет. И об этом слух уже разнесся везде, по всей земле, все это знали. Вот жаль, опоздал. Тогда, когда Господь увидел слезы и страдания, и рыдания некоторых людей, особенно сестер родных, Он тоже возмутился духом, как говорит нам Евангелие. Он тоже воскорбил о своем друге умершем. И на глазах у него навернулись слезы. Господь не стыдится, Господь не смущается этого естественного человеческого проявления, не давая ему переходить за границу дозволенного, за ту границу, за которую уже начинается рыдание, отчаяние, стоны и вопли. Как бы ни было нам горько в жизни, но мы должны учиться видеть во всем Божий промысел. Мы должны научиться не отчаиваться во всем происходящем, даже если это связано с кончиной наших родных. Когда он спрашивает или просит отвалить камень от гроба, то ему говорят, предупреждают, как 4 дня уже смердит. То есть нельзя сейчас зайти туда, нельзя там уже плакать на теле его, потому что это уже невыносимо будет. И тем не менее, по требованию Господа, камень отваливают. И что делает Господь? После краткой молитвы к Отцу своему, которая нужна не для Господа Иисуса Христа, которая нужна для тех людей, которые здесь рядом, чтобы они понимали, что Он не сам по себе пришел в мир, что Он не самозванец, что Он Сын Отца Небесного, которого они так почитают, что Он и есть тот самый Мессия, которого они так давно уже ждут, чтобы они понимали и догадывались. Потому что дело, которое Он сейчас совершит, невероятно. Оно должно потрясать всех, оно должно было убедить всех, что Он и есть тот самый Мессия, что Он и есть Бог. Если Он властелин над жизнью и смертью, если Он способен воскрешать умерших, то, конечно, Он Бог. Вот этой самой цели Он говорит несколько кратких прошений к Отцу Небесному. А потом громко провозглашает, Лазарь, тебе говорю, выйди вон. И вот это выражение для нас нынче применяется как-то в другом смысле. Выйди вон, наподобие как пошел вон. Это наш такой неприличный стиль общения с нашими ближними, к сожалению. Здесь смысл слов такой. Оттуда выйди. Вот из этой пещеры, из этого грома, из этого смрада, в котором ты сейчас находишься, оттуда выйди. Выйди, вот сюда выйди. Несколько секунд, все замерли, никто не может себе понять и поверить в то, что сказано, неужели оно исполнится. И ужас. Выходит оттуда из гроба, весь запутанный пеленами погребальными, Лазарь. Труп, которому уже четверо суток. Можно ужаснуться и убежать, правда? Зрелище, наверное, потрясающее. И вот сейчас нам с вами надо будет понять, куда же вызывает Господь вот этого самого Лазаря. Для чего Он оттуда его, из этой пещеры смрадной, из этого гроба изводит? С какой целью? Что дальше нужно будет делать Лазарю? С какой целью Господь воскрешает его? Вот сейчас мы переходим к основной теме вот этого занятия, уже к другой части Священного Писания. Это будет Евангелие от Матфея. Это 20 глава. Это то место, где Господин нанимает на работу свой виноградник работников. И вот как раз, когда этот Лазарь выходит из гроба, если с Лазарем сравнить нас, то есть нас сравнить с Лазарем, если Лазарь – это наша душа, если нашу душу вот так Господь изводит из погибели, из состояния вечной смерти, в которой мы находимся, то нас к чему-то должен призывать Господь. Но прежде сделаем короткое отступление. Давайте посмотрим. Вот то, что делает Бог. Встречалось вот здесь, в этом сюжете, в воскрешении Лазаря, встречалось ли еще где-то, с точки зрения духовной, не с точки зрения телесной, а с точки зрения духовной? Почему Господь дает нам, грешникам, какое-то определенное время, за которое мы можем дойти до самого глубокого нечестия? Впасть в самые поганые, самые ужасные грехи, фактически умереть духовно, нам не запрещает Бог. Если в нашей жизни мы не видим, как это происходит, то давайте посмотрим, как это происходило в истории церкви. Ну, например, давайте вспомним Давида. Царь и пророк Давид. Не попустил ли ему Господь впасть в два страшных смертных греха? Все помнят это событие? Попустил Господь. Давид, славный, глубочайшей веры человек, который прошел уже столько испытаний, который столько уже видел чудес от Бога, и даже Давид смог впасть в два таких ужасных греха – прелюбодеяние и убийство человека. Даже Давид. Но вот когда при Божьем попущении страсти втянули его в такие два страшных беззакония, на время помрачился его ум, и не понял он даже, что он сделал, то потом, когда пророк Нафан обличил его, с этого мгновения, как только поняв ужас всего злодеяния, которое он совершил, он упал на колени и больше в жизни никогда с этих коленей своих не вставал. Он как бы шел по жизни дальше все время на коленях. Имеется в виду, конечно, на коленях души своей. И даже тогда, когда Симей кидал в него камнями и обзывал и оскорблял, когда пророк Давид вынужден был оставить свой престол и спасать свою жизнь, даже в этот момент, когда телохранитель сказал, я пойду сейчас отрублю голову вот этому псу, чтобы он не срамил моего царя, царь запретил ему, сказал, не препятствуйте ему, не мешайте ему. Так Бог винил ему. Не простятся ли грехи Давиду? Вот так вот до конца жизни на коленях и шел. Вот причина, по которой Бог попускает нам, грешникам, иногда впасть в самые тяжкие и жуткие беззакония, чтобы потом вдруг неожиданно вызвать нас из этого гроба смерти, уже смердящего, и просветить наш ум, чтобы мы поняли, как мы жили и что мы делали, чтобы мы, почти на грани отчаяния оказавшись, раскаялись, сокрушились и всю жизнь до конца жизни оплакивали свои грехи, чтобы не было больше причин у нас для превозношения и беззакония даже тогда, когда слава Божья в этих святых сияла так благолепно, что и смотреть на них некоторые не могли. Или, например, апостол Павел, который таким был ревностным, что дошел до того, что выпросил у фарисеев отряд и пошел в Дамаск ловить христиан, чтобы подвергать их пыткам и казням. Вот до чего Господь не запретил опуститься Саулу, чтобы потом в одно мгновение просветить его ум. И прозревший Саул с того мгновения на своих коленях души своей пошел по всему миру проповедовать Евангелие, проповедовать распятого Господа Иисуса Христа множеству народов, все время оплакивая свои вот эти беззакония, которые совершил по причине неправильной ревности. Есть еще такой пример в житиях святых, как бывает, люди доходят до уже крайней степени срама, беззакония и нечестия, и Господь также точно неожиданно просвещает их ум. Есть такая история, когда один разбойник, который уже совершил множество преступлений, он решил на крайнюю уже форму безобразия пойти, решил ограбить монастырь. Ну ж мало тебе человек, который грабит других людей, невинных, ничего ему не должных, ничем не обязанных, ты еще и монастырь пошел грабить. И не просто монастырь, женский монастырь пошел ограбить. Но чтобы разведать, что имеется в монастыре и что можно потом будет утащить, он сделал такой ход, как человек достаточно хитрый, тонкий такой, изощренный. Он оделся старцем. Стучал в ворота монастыря, представился, что он путник, странник, старец. Сестры доверчивые впустили его в монастырь. И по традиции, которая у них была заведена, в присутствии других сестер омыли ему ноги, как и полагается, встретить путника с любовью. Омыли ноги этому разбойнику, как благочестивому старцу. Привели одну из сестер, которая была слепа от рождения. И вот этой водой грязной, с ног этого святого старца, как они считали, умыли ей лицо. Знаете, что было дальше? Она прозрела. Господь ради вот этого разбойника, за которого он также отдал свою жизнь на кресте, точно так же пролил кровь, как за любого из нас, в том числе и за меня грешников. Господь каждую душу любит, и каждой душе желает спасения. И Господь видел, что в душе этого разбойника, этого бандита, который дошел уже до крайней степени беззакония, что пошел грабить то, что принадлежит Богу, да еще и женский монастырь, Господь видел, что в сердце у него еще есть возможность в результате чуда сомкнуться где-то там тому, чего там разорвали бесы. И когда оно сомкнется, подобно как у апостола Саула, такой прозревает. Вот как Господь точно знает всех нас. Точно знает то время, то место, когда можно так соединить через какое-то событие, через какое-то действие, что дух человека переворачивается в одно мгновение, как бы был слепым, стал зрячим. И прозрение вот этой монахини – это символ прозрения ума вот этого разбойника. Когда он увидел такую невероятную для него картину, он тут же при них раскаялся, скинул себе вот эти одежды, которые он специально отдал, чтобы притвориться старцем, и признался, кто он есть. И не только не пошел в свою банду обратно, не только не повел его грабить монастырь, который он хотел ограбить, он с того момента плакал до конца своих дней, оплакивал все свои беззакония и стал святым человеком. Вот эти примеры, они нам подтверждают, в истории церкви это бывало многократно. Когда грешники живут своей греховной жизнью, не собираются исправляться, не собираются ничего менять, тогда вдруг попущением Божьим сатана втягивает этих людей в самые жуткие и страшные беззакония, и Господь не запрещает этому злу быть с одной единственной целью, чтобы человек, окунувшись глубоко-глубоко, уйдя на самое дно, почти до ада дойдя, чтобы там человек мог очнуться. Дает ему Господь там у самого дна прозрение, и выскакивает оттуда человек из этой помойной ямы, отряхается, отмывается, не только никогда не хочет туда возвращаться, а становится святым. Вот сейчас, а сейчас такое в жизни может быть? Мы можем верить в то, что Господь всегда, во все века один и тот же. Если Он раньше такое делал, то Он сейчас может такое сделать? Может. Может. Мало того, такие случаи есть. Но сейчас у нас на глазах разворачивается такое событие в приходе, когда один, можно его назвать разбойником, хотя он банду не создавал, но у него всегда были друзья, они всегда вместе пакостили. С детских лет, может быть, с 14, когда он заразился наркоманией. Там они воровали сначала дома у родителей, потом у знакомых, потом стали лазить в другие места, потому что, а чем было добывать себе дозу? Он отличался только тем, от некоторых, что не торговал. Что-то в совести у него такое было, что он не занимался торговлей, перепродажей, других хотя бы не втягивал. Но компания, в которой он был, они все болели одним и тем же. Это пьянка, это курение, наркотики, это блуд, это воровство. И вот такой человек, можно сказать, разбойник, 6 или 7 лет тому назад пришел в наш храм, привела его мама, которая пролила уже все слезы, выплакала уже все глаза, испарилось у нее сердце до того, что она уже только на таблетках живет, она боится, что она в любой день умрет, и у нее останутся вот эти вот ее дети, а сынок вот такой. И никому не будет не нужен. И пропадет он совсем. И вот когда он пришел, я думал, а что бы с ним говорить? Но если человек до такой степени уже умер, надо сказать, умер душой, удастся ли вообще что-то ему сказать или что-то у него спросить, или что он мне может рассказать? Как он себе втыкал очередную дозу, когда у него уже нет вен, он не знает, куда воткнуть. У него доза шприц. Он ее втыкает себе и не может вену найти. И давит и понимает, что в вену не попал. И психует, и орет, и нервничает, и тычет в другое место, чтобы опять в вену воткнуть, и опять не попадает. И у нее начинается истерика, потому что в шприце-то меньше и меньше уже, а кайф так и не начинается, попасть не может в вену. И уже орет такой человек в психе, в ярости, бьется головой об стену, это мама все ему рассказывала, что с ним происходит. И ноги исколоты, и руки исколоты, и доза почти закончилась, в вену не воткнула. Жуть. И вот это мать наблюдает дома регулярно вот такие вот истории. Уже некуда, уже колоть. И он как-то жил неведомым образом. И вот он пришел в храм. Вот о чем было бы говорить с таким человеком? Он понимает вроде бы, что он в беде. Он понимает, что он в жутком состоянии, что он раб, он выбраться оттуда не может из этой самой зависимости. Но он и сделать с собой ничего не может. Он не может жить, чтобы не повторить вот это состояние, к которому он так привык. А ломка так тяжела, что надо искать любой ценой очередную дозу, чтобы выйти хотя бы из состояния этой жуткой ломки. Вот мы сели с ним возле креста. Крест большой, на нем изображен распятый Господь. Из ран течет кровь. И все, что я мог ему сказать на тот момент, было очень просто, можно так сказать, примитивно. Посмотрите, вот за вас, ради прощения вам, ваших грехов, за меня, такого же грешника, который тоже нагрешил немало, но тоже теперь хочет прощения своих грехов. Вот за нас с вами, невинный, святой Бог, отдал себя в жертву, пошел на крест, дозволил плевать себе в лицо, бить себя плетями,
дозволил ругать и оскорблять себя, дозволил прибить себя гвоздями ко кресту. Еще и насмехаться и издеваться над ним дозволил. Все до капли крови до последней отдал. И умер на кресте ради нашего спасения, ради того только, чтобы простить нам наши грехи. Не знаю уже, как я это сказал, но точно это было не так много, точно это было не так, может быть, ему понятно и красиво. Он вдруг опустил голову. Я говорю, я отойду на несколько минут. Встаньте на колени перед крестом. Попробуйте попросить Господа о прощении хотя бы каких-то своих беззаконий, которые вы осознаете. Есть, говорю, хоть что-нибудь, что вас внутри цепляет и мучает?
Он говорит, ну есть.
Вот встаньте, говорю, попросите хотя бы прощения в этих грехах. Я отошел так в сторону, чтобы не смущать его, но и не видел при этом. И слышу, там такое дыхание началось углубленное и частое. Я думаю, что это с человеком не то, как бы у него сердце не лопнуло. Сам стою, не выхожу, думаю, не буду мешать. Еще бы немножко, я думаю, у него бы раздался вопль, если бы он еще там постоял у креста. Как тут действовал Бог, это тайна вообще. Это не понятие. Но он сказал, видимо, несколько слов. Он сумел, видимо, сказать это. По действию совести, которая еще не до конца была убита, сказать эти несколько слов. И вот началось у него такое волнение, страшное волнение, такой трепет. Задышал человек. И больше он не выдержал, он больше не смог. Он соскочил на ноги, опустился по лестнице вниз, нашел меня, лицо у него было красное, и с лица тек пот. Я думал, что если человек испытал такое потрясение, стоя на коленях перед крестом, то такой человек, ну нам кажется, он уже должен теперь изменить свою жизнь, правда? Но потрясение испытал человек. Ведь по сути-то, что такое образ Христа распятого на кресте? Это же образ. Это же, если говорить словами материальными, это же доски, из которых сделан этот самый крест, и на них изображено красками распятие. Ведь это же не живое. Как оно могло подействовать на него? Значит, действие было благодати, которая не видна для глаз и неощутима руками. И человек, который в беззакониях прожил такую жизнь, неизвестно вообще как он жил, и до сих пор не умер от болезни, и был не убит, он испытал действие этой благодати. Как бы Господь ему сказал, выйди вон, Лазарь. Умерший Лазарь, выйди вон из своего гроба. Еще не поздно, еще есть шанс. И вот этот современный Лазарь, 6-7 лет назад тому испытавший такое потрясение в храме, как чудо, как милость Божия, он ушел. Он ушел, и все эти годы он не приходил. Все эти годы он продолжал пить, воровать, колоться, мучить свою мать, издеваться над сестрой, выпрыгивает со второго этажа на улицу, когда его закрывали, ничего человека не сдерживал. Лазить, воровать, рискуя тем, что его кто-нибудь найдет и убьет его очередной раз. Болезнями всякими заразился. И вот по прошествии этих страшных лет, вот этот самый Лазарь дошел до крайней степени уже безобразия своих и беззаконий. И уже пришел в такое состояние, что не только душа его уже начала смердеть, тело его начало смердеть. Он пытался все эти годы лечиться, но у него ничего не получалось. Потому что лечение от этих болезней, оно же должно быть связано с прекращением употребления вот этих всех веществ. С таблетками, с этими сильными лекарствами нельзя уже эту отраву принимать. А он не мог это сделать. Если немножко держался, то опять срывался. В результате, при очередном обследовании, врачи ему сказали, все, печень твоя больна до такой степени, что это уже не лечится. Все. Была достаточно большая вероятность того, что будет поставлен диагноз цирроз, то есть рак печени. Незадолго до этого, как ему попасть к врачам, умер последний его друг, Последний из той компании, которая с 14 лет куролесили почти до 40. Представляете, сколько это лет еще? Они жили вообще. И вот один за одним из этой компании умирали. Они их хоронили, какое-то время плакали, какое-то время отчаивались, а потом снова шли делать то же самое. И вот, наконец, умер последний из его друзей, самый такой закадычный, как это в народе говорится. Первый удар и второй удар. Диагноз, вердикт врачей, все. Вот это то состояние, которое ему позволил Господь, не запретил Бог дотянуть сатане его до самой крайней точки, точки отчаяния, точки безнадежи. Это очень опасное состояние, потому что некоторые после этого, узнав правду, больше не хотят жить. У этого произошло удивительное какое-то в голове смыкание, соединение того, чего никак все эти годы никто не мог соединить. Он вдруг решил, если уж мне, извиняюсь за это слово, подохнут, то хоть сдохнут трезво. Откуда такая мысль у человека появилась? Человек, который пропил все, всю свою совесть, весь свой стыд, в полном сраме. И вдруг у него родилась такая мысль. Ну, хоть умру хотя бы трезво. И с этого дня не стал пить. Естественно, ни о каких наркотиках дальше уже больше речи тоже не шло. Никто дома ему не поверил в это все. По той причине, что сколько лет он уже обманывает, сколько лет он уже обещал и сам себе, и ближним, и все без толку было. И вот, наконец, выждали несколько дней его этого обещания. Он держится, не пьет неделю, месяц, два месяца, три месяца. Никуда не ходит, друзей больше нет, новых не ищет. Начинает скорбеть от того, что он сгубил сам себя, что хоть вот к смерти надо как-то готовиться. А ему говорят родственники, так ты умирать собрался, так как ты со своими грехами умирать-то будешь? У тебя грехов-то сколько? Он говорит, а как я их рассказывать-то пойду? Как я эти грехи исповедовать-то буду? Да там все умрут, если услышат. Не выдержишь земля? Меня провалю же я там, говорит. Нет, говорит, это невозможно, чтоб я рассказал вот это все. Ему опять родственники говорят, так тебе предлагали 7 лет назад же. Ты не захотел, обиделся, ушел. И он с этого момента начал думать. У него получилось как бы такое-то разделение на две части его рвало. С одной стороны, он понимал, что грехов так много, и умереть с ними, ему говорили родственники, это гарантированно ад. И пойти рассказать эти грехи, он даже не знал как. Он даже представить себе не мог, что вот такое можно кому-то сказать. Вот что он наделал за эти годы. В конце концов, вот это его ломало-ломало внутри. И родственники все-таки ему говорили, пойдем-ка обратно в храм, которым ты был 6 или 7 лет тому назад. Он говорит, а меня пустят? А меня возьмут, я же бросил, я же ушел, я же предал. Предлагали же, бросил же. Меня возьмут. Он говорит, сейчас позвоним, спросим. И вот звонят и говорят, он хочет прийти к вам снова. Я говорю, кто? Я вот так же точно, как человек обыкновенный, грешник. Я вот такое удивление меня охватило, что кто? Вот ваш сын. Она говорит, да, да. Потом я стал вспоминать, а ведь действительно событие, которое вот тут раз потрясло, оно и меня тоже задело сильно. Как он возле креста там испытал вот это действие, какое-то страдание глубокое. Я говорю, ну чудеса. Они говорят, да, чудеса. Вот они ждали этого момента, сколько лет, родственники. Они всегда были на стадии такого отчаяния. Они уже не верили, тысячу раз не верили, и тысячи первый раз все равно продолжали верить, как-то ждать. Хотим, не хотим, надо жить. Надо его как-то терпеть. И когда мать пыталась относиться к нему уже теперь не с той строгостью судьи, которая судит грешника без милости, а пыталась относиться все эти годы как та, которая породила его. Как та, через которую он воспринял вот эти все страсти, вот эти наклонности все вот к этим самым грехам и беззакониям. И жалея его одновременно, и не имея сил сдержаться, ругала его, и ладошками шлепала по щекам, когда уже было немного тут. И одновременно опять жалела и опять прощала. Вот столько лет страданий матери. При этом ее душа, собственно, много испытаний прошла. И во многом-многом переродилась вот эта самая душа матери. И не ранее Господь попустил ему прозреть, как тогда, видимо, когда у ближних уже что-то родилось внутри более правильное христианское. И вот пришел этот Лазарь. Вид его был грустный. Смотреть было грустно. Он был в два раза тоньше, чем был раньше. Вот раньше вот такой приходил, сейчас пришел такой. Но не осталось больше жизни в человеке. Врачи не ошиблись. Он действительно как бы в направлении к концу движется. И вот сели мы с ним у другого креста, но тоже у распятия, но только в другом, потому что храм у нас теперь в другом месте. Сели и снова начали говорить. Примерно то же самое, что говорили тогда. И теперь он одно единственное все время повторял. Как я буду называть грехи? Кто меня научит исповедоваться? Как мне правильно писать их, чтобы сказать правильно? Там же такое, такое, такое и такое, что я не знаю, как это сказать. Я его спокойно убеждал, что если у вас только желание действительно есть, то вам помогут и понять грехи, и осознать грехи, и написать, и приготовиться к генеральной исповеди. Это проблема техническая. Если у вас внутри желание не пропадет, то оно исполнится обязательно. И он сидел, и опять потел, и не верил, и опять соблазнялся, и смущался, и тем не менее приступил к занятиям. Тем не менее, этот человек теперь регулярно приходит и пытается готовиться к генеральной исповеди. Он продолжает исполнять свое искреннее желание умереть хотя бы трезвым. Вот пока программа минимум, цель у этого человека, хоть умереть-то трезвым. Что сделает Бог с этим человеком? Если и мы поживем, и мир постоит, может быть, увидим. Как Господь умеет воскрешать Лазарей. И в наше время, да. Но все-таки перейдем к главной теме лекции. Вот здесь мы с вами должны теперь понять, куда нас вызывает Бог. Что это за состояние, что это за дело такое наше, к которому Он нас призывает, если уж воскрешает нас, подобно вот этому мертвецу Лазарю. Что это за дела такие? Какая это должна быть жизнь? Чтобы использовать вот этот шанс, уникальный шанс, который дает Бог, использовать его для вечного блага своего. Для этого давайте вот сейчас попробуем вспомнить вот эту самую притчу, которая говорится о том, как господин нанимал на работу свой виноградник. Давайте. Это глава 20 Евангелия от Матфея. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру, нанять работников в виноградник свой». Давайте подумаем, что это за виноградник. Если переводить нам сейчас на духовную работу, на духовные дела, которые нам предлагает Господь, если уж вызвал нас оттуда из гроба, что это за виноградник? Здесь в притче понятно. Господин вышел, у него есть виноградник, работников нанять на работу в винограднике этого господина. А относительно нас, как бы это понять? Догадаетесь кто-нибудь? Под виноградником что понимаете? Это души наши. Представляете, как все удобно. Нам не надо ходить работать куда-то туда или туда. Нам не надо ходить исправлять чужие души. Нам надо исправлять свои души. И на эту работу нас Господин, то есть Господь, нанимает еще. На нашу же работу, над нашей же душой. Нанимает нас Господь работать, то есть призывает работать нас. Прежде чем призвать, воскрешает нас из состояния этой мертвости, выводит нас из гроба. При этом он еще что сказал, когда Лазарь воскресил? Снимите с него перины, да? Он же идти-то не может, он же весь замотан, запутан. И вот так, чтобы нас нанять на работу, кто должен нам помочь чем? С нас же тоже перины-то надо размотать, мы же тоже мертвецы, тоже в гробе лежали. Душа наша вся запутана чем? страстями и грехами нашими. Вот эти самые пелены надо с нас снять, потому что эти самые страсти помрачают ум человека. Мы с вами, приходя в храм, после каких-то ужасных потрясений, которые с нами случились, после той духовной смерти, в которую мы фактически упали, как на дно глубокого болота, совсем, яма, из которой уже не вылезти, и Господь чудом нас каким-то оттуда извлекает, то ум наш весь помрачен страстями, понятиями мира, какими-то жизненными привычками, нравами и традициями. И Господь говорит или велит своим ученикам, которые тут на земле всегда держат, это священники, это епископы в церкви, которые бы освободили ум человека от этих помрачений, которые бы дали человеку новые правильные понятия жизни. Когда это происходит в церкви? При оглашении. Вот если бы оглашение происходило правильно, так как положено, человеку, который только что из мертвецов поднят Богом, рукой Божьей, и придя в храм, надо бы, чтобы его научили, в чем его беды, в чем его проблемы, вообще в чем смысл веры, и как надо исправляться. Размотать вот эти пелены надо с него, и тогда он начнет шевелиться. И так вот господин нанять на работу вышел, работников, виноградник, мы понимаем для себя, что это наши души. В наши души приглашают нас прийти поработать. Что там, кстати, в этом винограднике? В душе нашем. Давайте еще отвлечемся. Что там работать надо? Вот в этом нашем винограднике, в нашей душе. Потому что помимо виноградника, который там должен быть и приносить плоды, там что у нас еще растет? А сплошные сорняки. Это запущенный виноградник. Согласны? Но исследовать себя нетрудно. Надо посмотреть, какие страсти в нас проявляются по тем примерам грехов, которые от каждой страсти рождают. И мы сразу с вами поймем, что этот виноградник весь зарос. Там уже не только трава, которая не должна быть в винограднике. Там уже кустарники, по размеру равные виноградным кустам, и заглушившие их совсем. Там уже деревья наросли. Деревья, которые уже заглушили все, и свет даже не дает в этот виноград, и все соки из земли вытянули. А виноград зачах, закрылся. Вот этот виноград, это что в нашей душе? Он же есть там. Если кто-то скажет, а нет у меня никакого винограда, у меня там кусты. А нет, каждый крещенный не имеет права так сказать. Если крещенные здесь сидят, то виноградник там посажен. Когда виноградник этот насадили нам? В крещении. В таинстве крещения мы будем отвечать, братья и сестры. Мы даже с вами так наивно думать, а что с меня взять? Ну что с меня взять? У меня же, ну ничего доброго мне никакого нет, у тебя такой худой, худородный, никто меня не учил. Вот на чем так оправдываться? На земле же так бывает. И мы как Господу так врать, если начнем, то это у нас язык не повернется, потому что мы после смерти будем видеть и виноградник этот внутри себя, и все заросли, которые мы там сами расплодили. И вина наша нам будет понятна. Вот этот виноградник насаждается в крещении. Кроме крещения, таинство второе какое совершается над нами сразу же? Миропомазание. И что там говорит священник, когда помазывает? Печать дара Духа Святого. Дары Святого Духа – это что там с вами? Семена добродетелей. Виноградник-то посажен. Если мы его выращивать не хотели, или подрастили чуть-чуть, да загубили его, это наша вина. Господь за это спросит, семена-то нам дал Господь. И вообще, нам говорит церковь, что мы облекаемся во Христа. Не просто даже так семечки в нас закинули, в наше сердце вырастут, не вырастут. Мы одеваемся вообще во Христа. Вот даже как, еще больше сказано. И тем не менее, мы запустили этот виноградник в свою душу. Он не приносит плодов. Или плоды, даже добрый виноградник при неблагоприятных условиях, плоды какие будут приносить? Мелкие, кислые, незрелые, противные, которые в пищу непригодны. А Господь нас после смерти этих плодов спросит. Вот так условно сказать, вот мы приходим после кончины своей на суд Божий, а Господь ищет нас, так где плоды твои? Принесли мы эти плоды Господу? Вот этот виноград, который даже не вырастет. А мы чего принесем с вами? Репьи принесем, крапиву принесем. Чего там еще? Сорная трава какая-то на огороде. Вот это все принесем. А плодов в винограде не будет. Ну, потому что неподходящие для него условия, чтобы плодоносить. И вот так Господь вот в этой притче нанимает нас на работу виноградник свой, он говорит, А почему свой-то виноградник? Виноградник-то чей? Ну, у нас же насажен-то, да? И у нас мы его испортили весь, загубили. А Господь, вот смотрите, в притче, свой виноградник принимает. Это как объяснить? Почему же этот виноградник все-таки Господу принадлежит? Почему? Потому что мы с вами творение Божие. И все, что в нас, принадлежит Богу. Если мы так с вами живем, нерадивые, и думаем, что «а я сам по себе, я ни за что не отвечаю, вот как живу, так и живу, никому не мешаю, никому не врежу, мое дело, не зашибаемся, мы творение Божие, и будем давать перед Творцом отчет. После смерти частный суд, а потом еще всех ждет общий, страшный суд Божий. Вот отчитываться будем, как виноградник этот себе содержали, каких плодов нарастили». Виноградник-то принадлежит Господу. Потому что нас сотворил Господь для того, чтобы пребывать в нас. А мы лишаем Господа жилища, изгоняем из себя душу. А почему же Господу пребывать в нас? Ему негде разрешить. А то мы смущаемся иногда. Вот придумал Господь, сотворил нас, жить ему, видно, было негде. А теперь вот требует с нас, спрашивает, что жилище мы ему как-то неправильно приготовили. Почему же Господу жить-то в нас хочется? Тоже недоумение, да? Вопрос тупиковый, а ведь мы должны на него отвечать. Не потому, что Господу жить негде, а потому, что единственным истинным благом для нас, как для творения Бога, является то, чтобы мы были с Богом. Без Бога мы никчемны, мы рабы сатане, мы в страшной погибели, нас ждет ад и вечная мука. А Господь нас сотворил не для муки, а для радости. А радость бывает от общения с Ним, с источником радости, с Богом. Совершенно другое предназначение у нас. И эта радость и блаженство должно достигнуть какого состояния? Как максимальное состояние называется вот этого блаженства, которое Господь готов нам дать, если мы будем трудиться? Обожение оно называется. Обожение. Мы должны стать богами только с маленькой буквы. С Богом сравняться никто не может, он бесконечен. У него нет начала и нет конца. Но нам предлагает обожиться, стать подобными Ему, стать богами с маленькой буквы. Вот наше предназначение. А вместо этого у нас внутри с вами лес, кустарники, травы, виноградник наш с вами зачах и засох, и переломан весь дикими зверями, которые истоптали весь, и плодов никаких он не приносит. И вот таких-то нас вызывает Господь и нанимает на работу в нашем же винограднике. Знаете, как все у Господа просто и премудро. И договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой. Что это за плата такая? Что подразумевает этот динарий, который он обещал заработать? Ну, нам, христиан, что обещано, если мы будем жить с вами по-христиански, правильно? Рай, Царство Небесное. Вот этот динарий. Смотрите, какая плата? Какая плата? Вместо ада, который нам грозит, рай. Но если мы наймемся на работу, пойдем работать. Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно. Утро там начинается с 6 часов, это как бы ноль, точка отсчета. В 3 часа вышел, это значит по-нашему 9. Вот в 9 часов, еще раз, господин выходит на торжище. Что такое торжище? Там, где выходит торг, продавать свою рабочую силу. У нас сейчас тоже это в городе есть, видели? Когда-нибудь проезжали, стоят приезжие с южных регионов, стоят, кучкуются, подъезжает машина, договорились, посадили, повезли. Другая машина подъехала, этих забрали. Примерно уже сейчас такое у нас в жизни тоже можно видеть. Итак, на торжище. Вот по торжищам что нас с вами понимать надо? Где это торжище? Куда мы должны прийти, чтобы нас Господь на работу нанял? И послал свой виноградник. Это что? Да, смотрите, как просто все. Смотрите, как просто. Это то место, где мы с вами собрались. Это храм, это церковь. Нас здесь только могут нанять на работу. А почему? Не где-нибудь в другом месте. Потому что в другом месте нас пошлют в другой виноградник. Нам туда не надо ходить. В другом месте нас не научат, как надо правильно возделывать виноград. В другом месте нам не объяснят, а что надо там на поле удалять? И вместо сорняков мы удалим с вами что?
Да выдергаем виноградник.
Или, например, виноградник сохраним, а вместе с ним сохраним еще такие кусты колючие. И в конечном итоге это тоже не даст нам возможности получить добрых плодов. То есть вот на этом самом торжище, где нас Господь может нанять на работу и послать трудиться, наш собственный виноградник, вот является храм, Церковь Христова, православная церковь. И Господь как бы выходит нам, к нам туда, в мир, потрясениями и скорбями призывает нас выйти из этого гроба наших страстей и грехов, приводит сюда в храм на торжище, и здесь есть те господа, как если говорить по притче, которые должны нанять нас на работу. Это те, кто в церкви поставлен как раз для этого, священники. Они нам должны объяснить, научить нас, где у нас сорняки, где у нас виноград. Как надо обрабатывать виноград, как надо его возделывать виноград, как надо пропалывать сорняки, как их сжигать, потом этой золой посыпать, как удобрением. Так прямо святитель Игнатий говорит, что добродетели в сердце удобряются сгнившими, догадайтесь, чем? Сгнившими. Что до этого-то росло? Страсти. Страсти. Вот если мы страстями будем бороть, они как сорная трава должны сгнить. Ну или сгореть, превратиться в золу, если сгнили, то стали удобрением. Этим удобрением мы с вами удобряем вот те посадки, которые нам надо вырастить, чтобы получить плоды. Вот как. Смотрите, как в природе много всяких объяснений для наших духовных занятий, для нашей духовной работы, для нашего спасения. А в природе все нам понятно и известно. И им сказал, идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам. Они пошли. То есть этим уже Господь не назвал точной платы, но сказал, что заработаете, то и получите, не беспокойтесь, что вам следовать будет, то и вам и дам. Они поверили, не требуя от Господа никаких доказательств, но уже же не с утра пришли, правда? Есть основания придираться к Господину и говорить, ты нам скажи, а сколько ты нам заплатишь? Так пришли уже поздно, он бы мог их вообще не взять, правда? Он их берет на работу, значит же нечего там торговаться особо-то. Радоваться нам, что взяли на работу, и сказали, что получит, что положено будет, вам будет заплачено. Они довольно пошли работать. Вот бы нам так на работу наниматься, на спасение души своей, правда? Вот так. Опять, выйдя около 6 и 9 часа, сделал то же. То есть и в следующие периоды, кратно 3 часам, снова выходил на торжище и снова обнаружил там работников. Так Господь все время среди нас всех, живущих в мире, в огромном числе, периодически выходит, как и периодически, он все время это делает, и приглашает тех, кто готов сегодня уже прийти работать. А кто эти люди? Это те люди, которые уже осознают свою беду. Они на торжище пришли. Они готовы уже продать свою рабочую силу, чтобы их кто-то на работу нанял. Это, скорее всего, это те люди, которые в жизни потерпели какие-то серьезные беды и искушения. Прошли уже у них определенные передряги, и после этого они начали уже искать выход из своего бедственного положения, в которое Господь не запретил им войти. Ну почему? Потому что свобода. Творец дает каждому свободу. И по этой самой свободе каждый человек действует так, как он хочет. Если даже человек влезает в какие-то страшнейшие беды и бедствия, несмотря на это, этому человеку тоже дается шанс. И такого человека и в 6-м часу, и в 9-м часу Господь все равно приглашает. Вот с этими как договариваться? Уже же не самое утро. Уже же не будет день 12-часовой. Это уже остается не так много времени. Стоит им вредиться? Или радоваться, соглашаться? Радоваться, соглашаться, что Господь все-таки на работу их виноградник посылает. Ну что же дальше происходит? Дальше еще того интереснее. Господь так благ, что не только в 6 и 9 часу может призвать на работу виноградник, а еще того лучше. Наконец, выйдя около 11 часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им, что вы стоите здесь целый день праздно? Что это за 11 час? Вот все было кратно 3, 3, 6, 9, дальше может быть 12, ведь правда? 12 до конец рабочего дня, 6 до 6, 12 часов Надо было отработать на жаре, гнуть спину в этом винограднике. Тяжелая работа вообще-то. А вот теперь уже 11 часов. Ну куда еще нанимать на работу? Остался час. Конец рабочего дня. И тем не менее, господин так влад, Господь, что выходит даже в 11 часов и ищет среди нас с вами последних. Не найдется ли тут еще кто стоящий праздно? Вот мы стоим с вами праздно. Ударили нас жизненные обстоятельства. Скорби нас уже с вами затянули. Уже до отчаяния почти дошли. Уже жить не знаем как. А стоим праздно. Не знаем, что делать. Душа наша как бы связана, вот как тот мертвец Лазарь, который весь окутан пеленами вот этих наших страстей, которые помрачают нашу. И что делать? Я не понимаю, что делать. Бывает такое? Вот такая вот отрыв, недоумение. Или как-то опустошение какое-то в сознании, в уме человека. Ну, не знает, ну, что делать. Ну, в отчаянии, видимо, человек. И вот Господь и таких собирает, и в последний час, и готов призвать их на работу к себе. Праздно, говорит, что стоит. Давайте идите работать. Почему он их призвал? А если бы они не пришли на торжище? Все мы тогда, да? Все. Вот смотрите, здесь не только Господь действует, но и сами люди должны тоже действовать. Если бы эти люди не пришли на торжище, Господь бы их не нанял на работу. Вот мы с вами должны на это торжище как-то прийти. Хотя и обстоятельства нас Господь призывает, хотя и потрясения нам попускает разнообразное, но мы все-таки должны себя подтолкнуть, ведь свободу нашу Бог не нарушает. В этом закон. Если мы свою свободу направили на это торжище, вот сюда, в церковь православную, то здесь нас на работу наймут. Здесь есть люди, которые следят за этим и приглашают на эту работу в наш собственный виноград. Они говорят ему: никто нас не нанял. Он говорит ему: идите и вы виноградник мой, а что следовать будет, получите. И вот это как раз про нас с вами. И времена у нас уже такие достаточно шаткие, мир уже стоит не твердо. Уже окраины города, как мы когда-то говорили, на которых уже хромые, коллеги, косые рябы всякие, подобно нас с вами, по душе, не по внешности, конечно. По душе такие мы все. Искалечены уже совсем. И тем не менее, вот такие, если до торжища доковыляют как-то, как-то еле-еле доползут, вот таких тоже Господь нас тоже может призвать. Но если же мы не придем сюда, действительно никто нас не призовет. На работу никто нас не наймет. И так опять им сказано: во что будет следовать вам, то и получите. И здесь нужна наша вера. Если мы включаемся в работу в самый последний час, кто-то уже в возрасте, кто-то уже на краю жизни, кто-то уже в самых бедственных обстоятельствах и положении находится. И всех таких вот работников 11 часа, вот так вот тоже может призвать Господь. Несмотря на то, что мы уже совсем, кажется, никчемные и к работе непригодные, и что работать уже некогда. Несмотря на это все. И Господь говорит: что будет следовать, то и получите. Когда же наступил вечер, говорит господин винограднику, управителю своего: позови работников и отдай плату на час последних до первых. Посмотрите, как премудро делает господин, Господь. Он дает плату почему-то сначала последним. Почему ж так? И станут последние первыми, а первые последними. У Господа свой определенный замысел. Если эта плата, по человеческим понятиям, будет дана сначала первым, которым был обещан динарий, а потом она будет уменьшаться следующим работникам, потом еще меньше, потом еще меньше. Последнее чего скажем? Да зря мы и ходили, нам сейчас ничего не заплатят. Вот чтобы не ввергать их в отчаяние, вот этих последних, Господь по любви своей оценивает труды особо этих людей, которые пришли в 11 часов. Потому что те, кто пришли с самого утра, это добросовестные работники. Они радеют уже, они уже поняли все. Им уже жить не на что, они понимают, что если не заработают, то уже погибнут, умрут, и их семьи умрут. А вот те, которые в 11 часов пришли, они еще только-только соображать начали. Они еще самые немощные, они еще самые слабые. Они особо нуждаются в каком-то специальном внимании, чтобы как-то бы их не оттолкнуть, как-то бы их не оскорбить, не обидеть, не отогнать вот от церкви, от того виноградника, в который Господь приглашает. И вот таким-то особое внимание Господь уделяет. Посмотрите, первое заключается в том, что им первым дается плата, когда вечер пришел. Что это вечер для нас в жизни? В жизни. Жили-жили, трудились-трудились, 9 часов, 11 часов, конец. Конец жизни. Вот если эту притчу переводить на наши реальные обстоятельства, это конец нашей жизни. И вот по концу нашей жизни, действительно, Господь нас последних, первыми, будет вводить в свои небесные обители. Как удивительно вообще, как странно. Но вот так говорит Господь. Причем, самое удивительное, сколько Он им платит. Вот эти вот копейки, которые они заработали за один час, Господь им платит такую же плату. Потому что мы говорили, что под этим динарием надо понимать, что? Рай. И вот тот же самый рай Господь готов дать тем, кто проработал один час, и тем, кто проработал 12 часов. Посмотрите, у Бога как, вот какая щедрость, какая милость. Это нам самоутешение? Мы же все с вами 11-го часа работники, согласны или нет? Ну мы в каком возрасте приходим в церковь-то? Разве с детства начали, с измерства что ли начали? Вот сейчас я смотрю на сидящих, я вижу знакомых мне, одного-двух людей вижу, которых я знаю, что они очень давно верят. Очень давно верят. И несмотря на то, что у них сейчас седины, совсем уже седины. И я еще помню, уже много лет назад, вот тут в соседнем монастыре работал водителем на машине. И вот эта сестра там работала портнихой. Она уж тогда была в возрасте таком преклонном. Почтенном, скажем так. Не преклонном, а почтенном. А ее там звали по имени. По имени Наталья, по-моему, говорю. И вот мы с ней один раз поехали, мне велели ее свозить в магазин, чтобы купить ткань. Я поразился качеством этого человека. Я такой издерганный, изнервный весь. Жара, на машине ездить тяжело, лето. Заехали в магазин, это пятое или десятое место, уже за день куда меня сгоняли. Заходим в магазин, продавщицы между собой болтают, а ей надо что-то спросить. Она раз спросила, ей там сквозь зубы ответили, мол, не мешай. Ей между собой опять какую-то историю там обсуждают. Она еще раз что-то спросила. Ей же резко прямо там ответили, ну как будто они покупателю не рады. Она мне так поворачивается, говорит, устала, наверное, бедненькая жара, говорит, целый день на работе. Ну, я просто онемел. Это такой был уникальный для меня пример. Человек в возрасте, в сединах, тут, извиняюсь, девчонка вот такая совершенно, во внучке годится, вот так вот дерзко ей отвечает, вот так. Посмотрите, это люди, которые работали с первого часа, с нуля. Но мы-то сами все когда пришли? В 11. Большая часть из нас с нуля не работали, потому что мы родились в семьях от неверующих родителей, чаще всего. Говорить о вере было запрещено, читать книги было запрещено, да их и не было. Их если и были, так прятали. Кресты носить и то нельзя было запрещать. Это те, кто родились в других республиках, например, на Украине, в Молдавии, там не было таких жутких гонений, как у нас на Урале. Когда выломали все вообще абсолютно, вытравили вообще всех. А всю территорию превратили в зону. Вот несколько лет назад буквально, я помню, что приезжал в Верхотурье, в монастырь, там уже монахи жили, а в одном углу колючая проволока была, вовсю еще натянута над забором. Это вот сколько времени вот эти следы, вот этих безобразий, они оставались в тех местах, где восхвалялся Бог, где были святыни. Это вот до последних же лет, недавно совсем. А храм самый большой, крестовоздвиженский собор, если кто-то был, помните, что там было? Икона над алтарем на такой высоте, кажется, ну как туда можно было залезть? И там Господь Вседержитель, и было написано краской желтой наляпанной «Репа». Кто-то себя увековечил там. На образе Господа не побоялся. Какой-то богохульник такой вот. Кто-то там была детская колония, мне помнится. Это ж надо было туда залезть на такую высоту и написать «Репа». Это, видимо, кличка того паренька, который вот это сделал. Вот культура наша, вот нравственность, вот наша вера, в которой народ наш жил и, к сожалению, сейчас продолжает жить. Закончили? Все сейчас? Тогда 5 минут. Вот когда мы с вами выходим так на работу, то мы должны с вами искренне верить, что Господь, несмотря на то, что мы работники 11-го часа, Он может дать нам ту же самую плату. Теперь оканчивается как вот эта часть Евангелия? Вот эта самая притча. Господь говорит такие слова. «И станут последние первыми, и первые последними. И много званых, а мало избранных». Вот эти самые последние слова, как первые последними становятся, мы с вами посмотрели. А вот почему много званых, а мало избранных? Господь всех бы призвал. Но дальше в притче мы видим такое необычное поведение тех людей, которые пришли первыми работать. Они позавидовали, что плата последним была дана такая же, как и первым. Это что такое зависть? Зависть относится к грехам? Вот так. Как это может получиться? Это бывает только тогда, когда мы пришли на работу в виноградник, и мы вместе с виноградом оставили там еще какие-то деревья и кусты. Мы должны были прополоть все никчемное, выкинуть, убрать оттуда, оставить только один виноград. Мы хотя и работали долго, но, видимо, не поняли главного, что гордость-то там надо тоже прополоть. Гордость-то тоже надо убирать. Если мы этого не сделаем, а все остальное подправим, подгладим и почистим, то в этом винограднике останется вот этот репейник, который потом как-то уколет или ужалит нас. Вот чтобы мы с вами понимали, что хотя мы и попадаем в званые, и хотя много может нас быть званых, но избранных может оказаться мало. Если мы трудимся недобросовестно, если качество нашей духовной работы не соответствует тому, как учит церковь.
Жизнь — это такое серьезное дело, и любое серьезное дело, когда делаешь, нужно понимать, зачем ты это делаешь. Вот странно же жить и не понимать, зачем ты живешь. А в дисках, как бы, вот ответ на этот вопрос, зачем и как жить.
Да, ну диски очень помогают духовной жизни, очень эти. На самом деле, диски о покаянии слушают. Ну я уже, не знаю, я слушаю их уже 3 года, и все подряд. Заканчиваю снова, начинаю потом что-нибудь, какой-нибудь диск, или начинаю отдельно какой-нибудь слушать, когда какая-нибудь страсть там начинает тебя одолевать. Покаяние там меня берешь, слушаешь, вот сейчас, значит. Ага, покаяние там опять забыл, что-то опять там куда-то уже тебя занесло. Надо взять, послушать. Начинаешь, слушаешь покаяние там, воздушное мытарство там, как все это. На самом деле, что будет суд Божий, какой-то уже страх появляется, да, ну может не страх, но... Что-то такое, уже начинаешь задумываться о своей жизни, что действительно надо исправляться, жить. Как потом-то, Витька?
Покаяние – это изменение жизни. Это вот именно строить жизнь по заповедям Божьим. Стараться соответствовать званию христианскому. Менять жизнь свою. И уже человек, ну, по крайней мере, я по себе вижу, что у нас и в семье отношения изменились. Гораздо лучше стали. И с ближними, и на работе, и везде ведь. И вот покаяние – это есть изменение жизни своей. В первую очередь себя нужно менять, свою гордость. Вот это вот самое вот зло-то наше, гордыня наша.
Мы с мужем слушаем эти диски, давно 4-й год, вот я слушаю уже. Муж немного поменьше. И вот когда, допустим, вечером, я говорю, какой диск включим? Он говорит, любой. И вы знаете, вот мы снова и снова слышим ответы, где себя видишь, в примерах видишь себя, как ты поступаешь в той или иной ситуации. И замечаешь и стараешься исправлять свои мысли, а потом уже меняешь и жизнь. Действительно, меняется жизнь, меняются и отношения с людьми, меняются отношения. И самое главное... У человека, будь он в скорбях, допустим, меняется отношение вот к этому, ко всему.
Беседы, они идут под грифом «Школа покаяния».
Дело в том, что это действительно школа покаяния, потому что, если судить по факту, жизнь людей меняется.
За то время, когда мне было до 28 лет, жизнь была безбожная. Конечно, я пытался там в каком-то мере узнать что-то, но дальше каких-то суеверий, каких-то вот таких вот несерьезных вот таких как бы попыток, это никуда не уходило. И вот попав в храм, крестившись, я только тогда начал понимать и изучать вот веру.
Даже как я причащалась раньше, я не знала, как и что. Оказывается, просто так, не зная ничего о вере, это и причащаться опасно, и без покаяния в смертных грехах находиться и приходить к таинству покаяния. Об этом мне никто не говорил. И вот только в беседах я узнала об этом. И какая большая ответственность вообще несем мы за то, что делаем, за наше вот это вот незнание. И я считаю, что эти беседы – это большая ценность для настоящего христианина, для современного христианина вот в нашей жизни сейчас.
В них очень понятно для современного человека на примерах объясняются вообще наши жизненные ситуации. Именно почему с нами это случается, вот. Как вообще жить по-христиански.
Но это для меня большой кладезь знаний, вот как для начинающего прихожанина, как пути спасения. Очень доступно все вот в этих беседах, ну, на простом языке. Много я вот искал, чтобы как бы достучалось вот до меня вот это вот Слово Божье. И в итоге оно оказалось очень здесь просто сказано и легко воспринимается.
Я поняла, что не надо никого спасать, надо спасаться самой. Тогда могут спастись и мои ближние.
По плодам их узнаете их. Мы видим от этой школы хорошие результаты, что люди становятся постоянными прихожанами своих приходов, что люди начинают жить более внимательно к себе и не допускают те ошибки, те грехи, которые совершали раньше. И к грехам относятся очень серьезно, чтобы не допустить в своей жизни. Вот такие есть результаты от этой школы, от этих занятий, которые совершаются у отца Андрея Канева. И на его приходе мы видим, что очень много есть прихожан, постоянных прихожан, которые ведут очень хорошую духовную жизнь под его руководством. И от этой школы, отца Андрея, уже некоторые другие батюшки тоже из этой же епархии, Екатеринбургской и Верхотурской, ведут вот такую работу со своими прихожанами. И те, которые внимательно и внимают этим советам, как нужно каяться, как разбираются и всякие там грехи, и потом добродетели, как нужно противовес этим грехам приобретать добродетели, жить по этим добродетелям, чтобы избегать того или иного греха, то, конечно, это очень, очень хорошая школа, которая может принести очень добрые, хорошие, приносит добрые, хорошие плоды, которые нас только радуют.